Смело в дорогу. Альпинизм для незрячих. Миф или реальность? Интервью с путешественником и спортсменом, покоряющим горные вершины, Андреем Гостевым, подготовила и провела Оксана Лебедева.
Как вы думаете, можно ли подняться на высшую точку Европы и России, будучи слабовидящим или незрячим человеком? Андрей Гостев однозначно отвечает на этот вопрос «да». Он с командой путешественников Сергеем Шараповым и Дмитрием Неуступкиным доказали это на собственном примере и поднялись на Эльбрус. Андрей Гостев провел в Охтинской местной организации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС мастер-класс по спортивному воображению. Он рассказал о своем увлечении путешествиями в горы, продемонстрировал альпинистское снаряжение, показал фото и видеоматериалы с Эльбруса, с Альп, с Казбека и даже дал возможность участникам мероприятия тактильно познакомиться с камнями с покоренных вершин. А вы можете сказать, ради чего вы ходите в горы?
Пока мы молодые, нужно и вокруг себя что-то посмотреть, как бы и себя показывать, да? Ну, благодаря этому нашему желанию познать окружающий мир, мы можем вам про это рассказать.
После мероприятия мы поговорили с Андреем о его увлечении, о подготовке к походам в горы и о самых интересных и ярких моментах путешествий.
Когда возникла идея или мечта пойти в горы и покорить свою первую вершину?
Это достаточно длинная история. Это даже не связано с горами. Сначала появилось желание путешествовать по Ленинградской области. Мы начали с нашего Приозерского района, где находятся острова. Можно было приехать и сразу рядом с железнодорожной станцией взять в аренду лодку и по этим островам отправиться в небольшое лодочное такое путешествие. Дальше больше. Мы прочитали заметку в газете, что есть некое озеро Истребиное, где с 70-х годов прошлого века существует такая субкультура альпинизма, и к этому озеру есть некая тропа Хошимина. Мы купили карту 500-метровую и по этой карте отправились на это озеро, но пошли не по этой тропе, как нам казалось, а абсолютно по другой, по старой финской дороге. Поэтому мы прошли по километражу в два раза больше. И после того, как мы оказались на этом удивительном озере, вот тогда, в общем, появилось желание путешествовать. И после окончания института нам удалось отправиться в лодочный поход по Воксе, где познакомились с интересными людьми, которые вот привили уже такое путешествие не только к походам выходного дня, но уже к таким длительным многодневным маршрутам. И осенью мне предложили в этот же год работать инструктором по физкультуре. Я понимаю, что знания педагогические, они отличаются от знаний физкультурных. Позвонил ребятам, волонтерам, которыми познакомился в этом походе. Они говорят: слушай, Андрей, а мы идем в школу инструкторов по туризму. Я такой: я с вами пойду. Но пока там теория то-сё-мё, выяснилось, чтобы удостоверение получить, необходимо совершить лыжный поход по Кольскому полуострову. И выяснилось, что у нас на русском севере находятся некие горы Хибины, в которых мне удалось побывать. Причем эта группа была людей с хорошим зрением, которые тоже не побоялись взять меня в такое достаточно сложное лыжное путешествие. И после этого уже, когда мы совершили несколько таких походов, появилась мечта подъема на высшую точку Европы – гору Эльбрус. И вот та же команда, которая ходила в Хибины, большая ее часть тоже, договорившись с инструктором по альпинизму, Питер Альп, такая организация, вот отправились, значит, на восточную вершину. Надо сказать, что у Эльбруса две вершины. Восточная ниже, западная, на 20 метров. Но, тем не менее, она более интересная, потому что она более дикая. Ты проходишь более дикие места, в которых меньше людей. Но при этом она в некотором роде еще более и сложная, потому что маршрут там предполагает перемещение по каменистым таким участкам, достаточно сложным, и это особенно сложно, когда зрение плохое или его вообще нет. И вот, попав в такие условия, я понял, что в этих условиях незрячий будет ему особенно тяжело. Поэтому, получив такой практический опыт, возникло понимание того, как лучше сделать восхождение доступным для людей с нарушениями зрения.
Какая подготовка понадобилась для незрячего человека, чтобы пойти на Эльбрус?
Первое, что важно, чтобы был опыт работы и перемещения и проживания в холодных условиях зимой, да, потому что, поднимаясь выше, температура снижается, и поэтому надо чувствовать себя в таких условиях комфортно. Поэтому должно быть особое снаряжение и особое понимание, как в таких условиях выживать. Нужно повышать выносливость. Для этого есть разные методики, которые помогают подготовить себя к таким сложным условиям. С подъемом на высоту появляется еще и горная болезнь, когда в воздухе становится мало кислорода, и это для равнинных жителей, особенно петербуржцев, очень непривычно. Кто-то привыкает к таким условиям, а кто-то нет. И это, можно сказать, только на месте. Поэтому желателен практический опыт к подобного рода восхождениям. Причем важно и понимать, что не всегда первая попытка может быть успешным. И далеко не все заходят вот сразу на Эльбрус. Горы выбирают тех, чья душа им по росту.
У вас тоже так получилось, что вы не с первого раза зашли на Эльбрус?
Да, вот благодаря тому, что у меня появился практический опыт, и благодаря помощи известного инструктора по альпинизму с очень такой интересной фамилией Негодяев, который подсказал нам то, что в мае камни, которые мешают незрячим, будут засыпаны снегом, и склоны Эльбруса представляют собой ледовую такую поверхность, и что в кошках поверхность становится более однородной, более ровной, условно ровный, да, поэтому будет двигаться проще. Но в то же время нужно понимать, что в мае очень на Эльбрусе нестабильная погода, очень сложные условия, когда погода может в течение часа от хорошей измениться в противоположную сторону, и много на Эльбрусе несчастных случаев, и поэтому нужно быть к этому готовым и понимать риск подъема на Эльбрус.
У вас, как правильно сказать, за плечами или под ногами уже несколько вершин?
И за плечами, и за ногами несколько вершин.
Какое путешествие было самым экстремальным?
У нас всегда все путешествия проникнуты каким-то своим удивительным состоянием, которое часто бывает, что не повторяется. Потому что каждое путешествие – это маленькая такая жизнь, которую ты проживаешь в абсолютно других условиях, в других горах, в другой местности. И поэтому каждая имеет свой отпечаток, который мы помним и часто вспоминаем случаи, свои ощущения, свои какие-то вот яркие переживания, яркие моменты. Каждое из этих вот путешествий, оно является любимым, потому что оно идет продолжением предыдущего.
Какой-то яркий запоминающийся момент можете рассказать сейчас?
У нас путешествие часто проходит тогда, когда у нашего воспитанника Сергея Шарапова день рождения. И вот, отправившись по маршруту Суворова через Альпы, мы обратили внимание, что у другого нашего незрячего путешественника, Дмитрия Неуступкина, очень тяжелый рюкзак. И мы очень ему, так сказать, выговаривали, что же ты такого набрал? Ведь мы же идем в горы, поэтому вес рюкзака должен быть оптимальным. И вот как раз-таки настал тот день, и на перевале Сен-Готар он достал 2-килограммовую банку меда и вручил ее Сергею Шарапову в качестве подарка.
А вы его съели? Или он его домой повез?
Нет, конечно, мы его съели по дороге, но это было очень так впечатлило.
Вы на мастер-классе показывали такую глиняную скульптуру, которая называется «Счастье туриста». И так из участников никто и не смог разгадать смысл. В чем же счастье туриста заключается?
Опытные люди практически путем определяют счастье туриста в следующем, что когда ты остановился на привал или пришел на место ночлега и сбросил рюкзак, и вот этот момент как раз-таки является счастьем, что ты избавился от груза, от тяжести, и тебе стало легче.
Какое было самое последнее путешествие ваше?
Наше крайнее путешествие было экспедиция в Кинозерский национальный парк в Архангельской области, где мы проехали 100 километров на лыжах.
Это тоже были горы?
Это был удивительный мир русского севера, уголок нетронутой природы и сохранившихся удивительных исторических построек деревянного зодчества, которые мы вот посетили благодаря тому, что нам альпинисты на тренировке рассказали про то, что зимой это можно сделать. Поэтому после того, как они отправились, мы подумали о том, что и мы можем сделать, и тоже преодолеть такой интересный, но в то же время сложный маршрут. Достоинство этого маршрута заключается в том, что не надо торопить лыжню по целинному снегу, и поэтому перемещаться на лыжах получается достаточно быстро. Это первое достоинство. А второе, что там создана инфраструктура, что не надо тащить шатры, печки и ночевать в условиях зимы в лесу. Специально топятся избы, в которых ты можешь попасть и переночевать. И, собственно, это помогает восстановить силы.
Когда было совершено это путешествие?
Это было совершено как раз-таки, когда должны были произойти Паралимпийские игры в Китае, в Пекине. И таким образом мы хотели поддержать морально наших спортсменов, которым, как мы с вами знаем, очень тяжело, особенно в последние годы. И самое главное, что понимание того, что главное сохранять силу духа и заниматься физкультурой, это вот как раз-таки то, к чему мы стремимся в своих путешествиях. Что если бы мы не тренировались и не обладали желанием путешествовать, многое из того, что мы сделали, было бы нереальным.
А вот кроме тренировок, какими знаниями должен обладать незрячий путешественник, чтобы чувствовать себя, ну, безопасно и уверенно вот в таких путешествиях?
Прежде всего, это умение самообслуживания, умение ориентироваться в пространстве, умение коммуницировать с окружающими людьми.
Каким должен быть человек, чтобы попасть в вашу команду?
Для того, чтобы попасть в нашу команду, должно быть прежде всего желание заниматься физкультурой, вести активный и здоровый образ жизни. После определенной подготовки можно уже попробовать совершить какое-то первое сначала несложное путешествие, а затем уже можно и сложность увеличивать.
Какие чувства вы испытываете на вершине?
Впечатляет природное достояние нашей страны, если мы говорим про нашу страну. Во-вторых, чувство удовлетворенности, что это все получается, что нам помогают, как бы, и мы это можем реализовать. И, конечно же, хочется всегда с этим ощущением поделиться с читателями, те эмоции, которые появляются, чтобы донести до более широких, так сказать, масс.
А как вы доносите? То есть посредством чего?
Посредством средств массовой информации.
Каких?
Например, журнал «Диалог».
Ну, а еще какой-то, допустим, блог или группу ВКонтакте вы ведете?
У нас группа ВКонтакте «Турклуб Масштаб Плюс». Также мы проводим встречи с членами Всероссийского общества слепых, на которых мы рассказываем о том, как это все получается, с чего мы начали и к чему пришли.
На мастер-классе Андрей показал фото и видеоматериалы с путешествия, подобного переходу Суворова через Альпы.
Есть указатели, куда идти, но даже несмотря на это, поверьте, что продвигаться там очень тяжело. Причем история такая, что перед поездкой инструктор по альпинизму, который должен нас был сопровождать на маршруте, он заболел гепатитом, поэтому мы прошли 200 километров это горного пути, все с плохим зрением. Я немножко вижу, наш друг Неуступкин, который совсем не видит, и Шарапов Сергей, который слабовидящий, с помощью специального, вот, значит, остатки, как бы, снежник, который уже почти под самым перевалом начинается, и местами там можно заблудиться. Вот здесь, как бы, место, где пропасть внизу, там буквально вот тоже метров 10 такой вот полочки с камнями, по которым вот поднимаешься наверх.
А так называемый чертов мост, по которому шел Суворов?
Да, и чертов мост мы тоже проходили. Мы даже специально с флагом прошли, чтобы зафиксировать момент паралимпийского перехода. Обратите внимание, это как раз-таки на перевале такой приют, такая небольшая вот хижина, где находится мемориальная табличка, где нарисован крест, и по-немецки написано, что здесь в 1799 году проходила русская армия вместе с нашим генералиссимусом Суворовым. И как раз-таки вот с этого места, значит, вы камень держите. Поэтому будьте уверены, что именно по тому месту, по которому вы держите в руках, проходила русская армия, что в горах камни просто так не перемещаются.
Вы на последней встрече принесли огромный тяжелый рюкзак со снаряжением, и оно вызвало очень много интереса у участников этого мероприятия.
Что помогает совершать восхождение? Вот это именно вот таких вот я принес несколько экспонатов. Сейчас буду наваливать на пол. Слышите, железки какие-то, да? Да, вот это вот система. Да, которая одевается на таз, карабины, и там два вида устройств, которые помогают создавать страховку.
Так, ой-ой-ой.
Острая, имейте в виду, поэтому будьте предельно аккуратны, к лицу сильно.
Это ледоруб вот это, да?
Да, это ледоруб. Обратите внимание, что у ледоруба есть такая лопаточка, чтобы рубить лед, а у эсбаля специальный молоточек, чтобы забивать крючья.
Снаряжение, оно покупается единоразово?
Нужно понимать, так как у нас клуб единомышленников, путешественников, что это снаряжение, оно копится, и так как мы функционируем с 2005 года, поэтому есть некоторый банк снаряжения, который остается у каждого, или оно командное. Так как все достаточно дорогостоящее, каждый из участников может этим воспользоваться или дать кому-то, так сказать, на прокат или как-то еще. В этом смысле клубная система, она помогает втягивать начинающих в процесс туристской деятельности. И это же помогает двигаться дальше, что не нужно вкладывать большие средства в приобретение. Но важно, что многое снаряжение нам помогают приобретать благотворители. Раньше даже поддерживало нас государство в лице Комитета по социальной политике. Сейчас почему-то времена изменились, и поэтому этой поддержки нет, но надеемся, что она снова появится, потому что появилась потребность развития путешествий внутри нашей страны.
Я знаю о том, что вы путешествуете еще также и на велотандемах. Расскажите, пожалуйста, вот об этом своем увлечении.
Ну, это отдельное самостоятельное направление путешествий, да, в котором главное найти волонтеров-пилотов, которые помогут почувствовать, получить радость от естественной езды на велосипеде. В нашем случае это такое специализированное средство, как тандем, и помогает все это почувствовать и побывать там, где при других условиях можно тоже никогда не оказаться. Потому что тандем позволяет, с одной стороны, двигаться быстрее, чем пешком, и, с другой стороны, проживать время в естественном его ритме. Сейчас, когда развиты самолеты, поезда, вот этот вот естественный ритм, он слишком ускорен. Поэтому понимание того, что ты можешь сделать в течение дня, оно ускользает. Все стремятся к каким-то бурным скоростям, сделать больше, 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 больше. И поэтому вот когда ты находишься на велосипеде, ты понимаешь, что ты можешь сделать вот в течение дня, какой преодолеть маршрут.
А какой маршрут можно преодолеть? Можно, ну, в среднем.
В среднем можно преодолеть от 30 до 100 километров. Все зависит от подготовки и от рельефа.
А у вас компания вот велосипедистов большая собирается?
Все по-разному. Сейчас, так как у нас уже длительная такая история, многие тандемщики стали матерями, отцами, обзавелись большим потомством, поэтому все меняется, и состав самих вот велосипедистов, он тоже видоизменяется. Некоторые перешли из туристского направления в спортивное, и совмещать эти два направления тоже бывает нелегко.
Какой бы вы дали совет человеку, который хочет заниматься туризмом, путешествовать, но вот по каким-то причинам откладывает, ну, может быть, не уверен в своих силах, вот что бы вы могли ему посоветовать и пожелать?
Главное с чего-то начать, и тогда все будет образовываться не так сразу, но постепенно можно найти варианты, которые будут для каждого конкретного человека удобными и доступными.
Ну, а мы желаем Андрею Гостеву и турклубу «Масштаб Плюс» новых увлекательных путешествий.